Будь в курсе.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии Наталья Князева. И поговорим мы сегодня о том, как будут спасать городские службы людей, которые, ну, скажем так, обделены возможностью жить в своих квартирах, которые не могут порадоваться тому, что наконец-то включили отопление и что зима вот-вот наступает. Поговорим о ночлежках, которые открываются в городе. И поговорим мы об этом с вице-мэром по социальным вопросам Викторией Мозгачевой. Виктория Андреевна, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Ну, расскажите, пожалуйста, у нас вообще это ведь традиция, да, каждый год к зиме ближе открывать дополнительные места для того, чтобы люди могли в них остановиться. Расскажите, пожалуйста, как эта работа проходит вот в этом году?
На сегодняшний день работа проводится в традиционном формате, как это обычно ежегодно у нас и происходит. Как вы знаете, в городе Бишкек у нас 3 приюта, один из которых работает на круглогодичной основе, то есть это центр Колумтон, который находится в Первомайском районе, где ежегодно на постоянной основе люди могут получить какую-то помощь. Это и медицинская помощь, и оказание конституционных услуг, именно юридическая поддержка, помощь. За год центр принимает порядка 1500 посетителей. Вот на сегодняшний день, за этот период, мы уже обслужили порядка 1200 посетителей. Но кроме основного центра, который работает на постоянной основе круглый год, у нас также открываются 3 сезонных временных центра в каждом районе по одному центру, которые будут принимать именно людей, которые оказались в такой трудной жизненной ситуации с ноября по март месяц. Традиционно, конечно, мы запаслись твердым топливом, это углем, для того, чтобы могли обогревать эти помещения. Были закуплены постельные принадлежности, будут в обязательном порядке закреплены участковые для соблюдения правопорядка, общественной безопасности, а также медицинские работники, которые по необходимости будут оказывать помощь.
А как обогреваются эти помещения? Вот объясните, пожалуйста, там печки какие-то стоят или что там вообще, как происходит?
У нас в районах это все угольное отопление, это стоят угольные котлы, но они бытовые, потому что эти помещения небольшие. А если мы говорим о 12-м микрорайоне, то это как бы перепрофилированные, ну, они везде перепрофилированные помещения, но в 12-м микрорайоне мы можем принять порядка 70 человек одновременно, а оно немного мы расширили в этом году с помощью неравнодушных граждан, патроната, который постоянно находится рядом с этими жителями. Было построено дополнительное помещение, где они проводят различные мероприятия, могут приготовить обед, провести время, так сказать, именно в культурном порядке, те же элементарно книги почитать. Во всех местах у нас угольное отопление, стоят угольные печки и доставляется уголь.
Вы знаете, мы как-то с коллегами, с моим, с Тимуром Усмановым, ездили в один из таких центров зимой, ну, чтобы посмотреть, как вообще там люди живут, какие у них условия и так далее. Честно говоря, немного были, ну, наверное, в таком культурном шоке, не потому что мы такие белоручки, там, нежные натуры создания, но, правда, людям достаточно тяжело. И в одном из таких центров, значит, дословно было так, нам говорят, ну, вот подойдите к мужчине, с ним поговорите. Как только мы к нему подошли, нам говорят, ну, у него что туберкулез открытая форма, вот представляете, и вот он у нас здесь лежит, значит, хорошо, что хоть есть где полежать одеялом, укрыться. Ну, то есть, а это ведь опасное заболевание, да, еще и контагиозное, и люди окружающие могут заразиться. Какие-то медицинские услуги или, может быть, врачи к ним приходят для того, чтобы их осматривать? Как вот этот вопрос регулируется?
Это обязательно проводится на обязательной основе. Кроме того, есть изоляторы, где у нас содержится до выяснения, допустим, есть какая-то симптоматика, если у врача есть подозрения на такие серьезные заболевания, которые могут быть подвергнуты риску, а другие люди, которые там находятся, в том числе и люди, которые работают, то это, регулируется это в установленном порядке, в установленном алгоритме. А, допустим, вот в Колумто, мы сами вот на днях буквально выезжали, мы проезжали эти все приюты, просматривали готовность, степень готовности для приема, и при нас привезли как раз такого вот мужчину. Сразу же выходит медицинский работник, который проводит первичный осмотр. Ну, мы должны признать, что большинство из поступающих, люди в состоянии алкогольного опьянения очень часто поступают. Это наша беда, да, вот, потому что люди часто оказываются в тяжелой, трудной ситуации, и они вот так с этим справляются. Обязательно проходит, ну, через ванную, через душевую, да, и он моется, приводится в порядок, переодевается в чистую одежду, и сразу он попадает у нас в изолятор. Конечно, в Колумто, это, можно сказать, на сегодняшний день из тех приютов, это самые лучшие условия, которые созданы. Это один из тех центров, в котором работают юристы, которые помогают восстановить документы, работают психологи. Вот порядка 60 граждан мы просто вернули в семью, да, они были возвращены в семью. Восстановлены документы, попадают без паспортов, без свидетельства о рождении, да, абсолютно ничего нет, восстанавливаются. Мы сотрудничаем с центром занятости городским. Мы сразу же туда направляем работоспособных, особенно, к сожалению, у нас молодежь туда попадает, вполне работоспособная, 20-25 лет, 30 лет. Мы направляем на профориентирование, мы направляем на обучение, потому что наши есть профлицеи, есть краткосрочные курсы, которые именно для граждан, которые в этом нуждаются, они проводят обучение на бесплатной основе с последующим трудоустройством. Нам удалось уже несколько человек трудоустраивать, но не всегда, конечно, к сожалению, они задержатся там надолго именно работать. У некоторых случаются такие истории, когда они из таких семей, где нарушен институт семьи, да, когда это считается привычным образом жизни, где какие-то есть моменты в упущении воспитания, образования, и вот это пытаемся наверстать. И это большая проблема, потому что на сегодняшний день наши приюты, они нам не позволяют сделать это в полной мере. И вот на сегодняшний день, как вы знаете, была утверждена программа социально-экономического развития города Бишкек, в котором мы одним из пунктов прописали именно строительство социального такого приюта, в котором эти люди будут интегрироваться в общество. То есть они должны полноценно пройти реабилитацию, психологическую поддержку, и по необходимости обучения, да, лечение, то, что им необходимо, и для того, чтобы они стали полноценными гражданами, могли полностью уже сами себя обеспечивать, сами за себя отвечать, да, полная ответственность уже за свое поведение, за свою жизнь. Потому что мы очень часто говорим, что часто туда попадают люди с низкой социальной ответственностью. Mm-hmm. Это тоже проблема. И вот мы должны помочь этим людям интегрироваться в общество, стать полноценными гражданами, которые могут вернуться, могут заниматься трудовой деятельностью, могут работать, жить, наслаждаться жизнью, в конце концов, заводить семьи. И это очень важно, потому что мы никого из своих людей не должны терять. Uh-huh. Это очень большая проблема, потому что люди оказались на улице по разным причинам, абсолютно разные. И здесь вот нельзя их оставлять за гранью своего внимания. С ними, возможно, они даже нуждаются в большей помощи, чем мы думаем, да, чем мы себе это представляем. Но медицинское обслуживание, оно состоит абсолютно во всех учреждениях. На постоянной основе приходят люди, врачи, проводят осмотры, и там, где мы необходимо, мы даже переводим в больницу, мы устраиваем в больницу, либо это проходит уже амбулаторное лечение. А запас лекарственных препаратов первой необходимости в каждом учреждении есть. То, что медицинские аптечки, они также есть на местах. Питание разовое, которое мы предоставляем горячее, оно также будет предоставлено уже в установленном порядке.
Один раз в день один горячее в день, питание, да? Но остальное они сами должны себе добывать каким-то образом. Просто да, это такой вопрос, знаете, многие горожане, ну, в социальных сетях, некоторые, по крайней мере, тоже им задаются, говорят, что, ну, слушайте, эти люди сами выбрали себе такую жизнь, а почему теперь на наши налоги мы их еще и содержать должны, да? Ну, вот они хотят так жить, пускай так и живут. Почему мы должны, там, грубо говоря, скидываться, да, на то, чтобы там им уголь закупить, или там, чтобы кормить их еще, и так далее, и тому подобное. И вот, получается, социальная работа все-таки в нашем городе проводится подобным образом, да, что мы не должны никого оставлять, даже конечно, если человек сам выбирает такую судьбу себе.
Ну, возможно, им нужна какая-то психологическая поддержка, моральная поддержка, вывести из этой ситуации. Все-таки на то мы люди, мы должны, мы же не животные, в конце концов, мы должны понимать, любить других людей. Даже, вы знаете, я всегда обращаю внимание на тех сотрудников, которые работают в этих организациях. Вот недавно у нас был день социального работника, и мы поздравляли наших сотрудников. И действительно, вот нельзя же заставить людей любить. Вот человек либо любит тех своих получателей услуг, тех патронатных людей, с которыми он работает, либо он не будет эту работу делать. И вот здесь вот действительно у нас в наших соцучреждениях работают те люди, которые действительно образцы человеколюбия, вот не остаются в стороне от чужих бед, от чужих проблем. И это один из показателей просто, ну, мы люди все, как говорится, человек разумный, поэтому, я думаю, мы эту работу не должны оставлять. Понятное дело, что каждый хочет направить свои налоги на что-то лучше, да, улучшение инфраструктуры, возможно, а улучшение тех же пешеходных дорожек всем хочется, велосипедных дорожек, да, больше садов, чтобы у нас детские были, чтобы мы все детей охватили именно детскими садами. Но самое дорогое, что может быть у государства, это его люди, это его граждане. Ни в коем случае мы не должны ни одного из них забывать и оставлять на улице.
Тем более, если этот человек может, правда, принести пользу, в том числе и обществу, да, и городу нашему, если его вернуть, ну, скажем так, в нормальное русло, да, и как-то устроить на работу, еще что-то сделать. А вот я, насколько знаю, в Кулум-То, например, туда не берут людей, которые... В общем, для того, чтобы устроиться в Кулум-То, как ты туда попасть, ты должен не пить, не курить, ты должен оставить там, ну, грубо говоря, наркотики, да, если кто-то был подвержен и такой зависимости. Ты должен вот быть очищенным, и тогда к тебе будут, собственно, нужно и психологи, и помощь, и трудоустройство, и, ну, в конце концов, помыться можно будет тогда, когда у тебя есть такая возможность. И вот некоторые бездомные нам, по крайней мере, говорили, что «Ой, да там заставляют, там еще и режим такой, там, ой, зачем мне это надо? Вот я свободная птица, у меня свободная жизнь, и вот с этим режимом их я жить, значит, не намерена». Но это ведь тоже выбор каждого.
Да, в Коломто действительно мы стараемся все-таки держать это все в порядке, потому что мы должны понимать, человек, прежде чем он пришел, он должен привести порядок, элементарно умыться, переодеться, пройти первичный осмотр. То, о чем мы говорили, для того, чтобы не подвергать риску заражения, если есть такой риск и вероятность, а люди, которые рядом будут находиться, люди, которые с тобой будут работать, конечно же, есть график. Конечно же, наши сотрудники работают в том плане, чтобы они не распивали спиртные напитки, чтобы они не приходили в таком состоянии, чтобы это было безопасно, чтобы это комфортно было для тех людей, которые там проживают. Многим, конечно, это не нравится. Вот то, что мы говорим, социальная реабилитация, вот Коломто, это вот такой начальная стадия, да, вот этой реабилитации, научить порядку, когда мы человека пролечили, когда мы его уже немножечко вывели с той, возможно, алкогольной интоксикации, начинается уже работа с ним психологов, начинается работа по обучению, по трудоустройству, потому что пока мы не приведем человека в порядок, мы же не можем его трудоустраивать, вообще понять, что с ним происходит, да, что с его документами. Многим не нравится. Многие, когда они уже в себя приходят, получают какое-то медицинское обслуживание, они снова ходят на улицу. Есть такие факты, но потом их снова привозят. Конечно, многим им не нравится, что они не должны ночью где-то ходить, что есть какой-то график, есть какой-то режим. Но мы все равно попытки не оставляем вернуть их к нормальной жизни. И вот буквально, я говорю, во время объезда мы как раз выезжали комиссионно, и при нас привезли, но человек абсолютно не в адекватном состоянии, к сожалению, был, да, там его с улицы подобрали, просто в багажник погрузили, привезли, и наш врач вышел сразу же, сотрудники санитары вышли, которые уже дальше с ним начали работать.
А что касается социальных работников, вот вы упомянули, что это образец человеколюбия, и такие сами по себе потрясающие люди, и в это охотно верится, честно говоря, правда, нужно, я не знаю, какой волей обладать, там ведь нужно не только любовь к человечеству, там ведь еще и воля нужна, и там возможность кое-где прикрикнуть, поставить на место, да, не дать себя в обиду, в конце концов, потому что если человек не в адеквате, он что угодно может и социальному работнику сделать, который пытается его там в чувство привести. Это ведь давняя проблема заработной платы социальных работников. Вот скажите, пожалуйста, как-нибудь там решается в этом плане?
Да, как вы знаете, в этом году руководством страны уделено особое внимание именно социальной сфере. Были повышены заработные платы нескольким категориям работников. Это были у нас учителя. Первые врачи у нас получили повышение, затем были педагоги. Работники сферы культуры у нас получили повышение зарплаты, и социальные работники также получили. И повышение довольно-таки значимое, чувствительное было для сотрудников, как раз-таки вот буквально месяц как. И они, в принципе, ну, как бы они очень рады этому. Конечно, труд каждого человека должен быть оценен, должен быть ценен, но, как мы знаем, именно соцсфера, она немножечко у нас отставала в плане уровня заработной платы. И в этом году очень много сдвигов в плане именно в соцсфере. Это и повышение норм питания. А если мы говорим о наших, немножко затронем школы, детские сады, да, мы вот в этом году повысили нормы питания в два раза для деток. По нашим социальным учреждениям, стационарам, также в два раза были повышены нормы. То есть с учетом роста цен на продукты мы смогли полностью компенсировать, и полноценное питание наши получатели услуг, наши подопечные, они уже могут получать. Даже если его затронем, у нас же соцобъекты есть не только вот те приемники, в которых люди без определенного места жительства находятся. Да, у нас есть дом престарелых. Он тоже это очень своеобразное интернатное учреждение, где находятся наши бабушки, дедушки, да, возрастные люди, которые, у каждого свой характер, каждый из них состоявшийся. Очень много из них люди, которые очень много сделали для города, сделали для страны, но так сложились обстоятельства, что они у нас проживают в доме престарелых. И там тоже своя атмосфера, у них своя жизнь, у них очень активная жизнь проводится. Они постоянно проводят какие-то конкурсы, они проводят кружки, они поют, они играют, они занимаются рукоделием. И вот здесь вот видно, да, что люди эти всю жизнь занимались активной деятельностью, активной жизнью, и вот они сейчас это интегрируют даже в то пространство, в котором они сейчас проживают. Но мы должны понимать, что не все взрослые люди, это даже не дети в детском саду, которых поругал, пожурил, и они вот пошли в группу и будут играться. Это взрослые люди, которые состоят своими характерами, нравами, вкусами, режимом жизни. И вот здесь вот тоже соцработники, именно вот как они должны найти общий язык с каждым, да, уметь их как-то между собой правильно им поставить беседу, между ними диалог, да, чтобы они все жили комфортно вот именно в этих условиях, в этих учреждениях. И вот таких историй у нас очень много.
Вы простите за прямой вопрос, потому что мы прямо же говорим, да, в нашей беседе. Ранее, еще до повышения зарплат, говорили о том, что у нас соцработники получают, что это около 5000 сомов в месяц, насколько я помню.
Порядка 15 тысяч было до повышения.
До повышения. Порядка 15 было. А сейчас?
В два раза повышение, но это, мы говорим, усредненно. Есть, которые чуть больше, чуть меньше.
Ну, где-то от 20 тысяч, скажем,
да,
так, они
выше
получают. Ну, то есть, получается, есть мотивация у многих людей, ну, просто прийти в эту работу. А какой-то, там, не знаю, наплыв кадров вы наблюдаете? Потому что, например, Минобраз сказал, что как только зарплату учителям повысили, у нас сразу хлынул поток желающих отучиться на учителя. А вот с соцработниками есть какая-то такая тенденция?
Повышение у нас вот первый месяц как прошло только, поэтому мы сейчас об этом так резко не скажем, да, но это, я думаю, все-таки заинтересованных будет больше, потому что даже вот, как вы говорите, по Министерству образования, по нашим школьным учителям заметна сразу тенденция. С учетом того, что вот было повышение заработной платы, многие возвращаются в профессию. Те люди, которые в свое время были вынуждены уйти по каким-то причинам, зарабатывать, возможно, более высокую заработную плату, хотя, потому что нужно было обеспечить семьи, кормить детей, они сейчас возвращаются в профессию. Вот буквально в течение последнего месяца, да, полутора месяца, мы открываем школы новые по городу Бишкек, которые уже 12 объектов было открыто. И есть школы, которые были открыты в жилых массивах, в тех, которые вообще никогда не было школы. Вот если мы возьмем вот Мурас-Урдо, там действительно тяжелая ситуация была в том плане, что жилмассив довольно-таки отдаленный, и не было школы. Дети с 1 по 4 класс были вынуждены ходить в школу села Озерного. Дети посещали школу с 4 часов вечера. А старшеклассников возили в Калы-Сурдо. То есть это жилой массив, по которому вынуждены были до объездной спускаться, потом ехать в сторону Дурдо и опять подниматься в другую сторону. Сейчас дети все ходят уже в школу, которая в их жилмассиве. И вот при штатной численности порядка там 80-90 учителей у нас подали около 200 резюме.
Ух ты!
Просто вот в эту школу, да. Это те люди, которые имеют образование педагогическое, даже предметники, абсолютно по всем предметам у нас полный набор прошел, и они проживают в этом жилом массиве, им удобно. А они недалеко от дома, школа рядом, заработная плата повышена, дети под присмотром, да, и вот очень много желающих. А в Алтын-Орду открывали школу, тоже буквально мы изначально формируем сразу штат, потому что для того, чтобы когда у нас мы ввели в эксплуатацию уже школу, у нас был готовый штат сотрудников, педагогов, и дети были уже зарегистрированы, все оформлены. И у нас за месяц до запуска уже полностью штат был сформированный. И это мы говорим о тех вот жилых массивах, где полностью новые объекты образования были открыты. Да, возможно, где-то еще у нас точечно не хватает педагогов, где-то у нас есть проблемы с психологами, потому что у них они как-то не затронули у нас повышением зарплаты, потому что они у нас сверхштатники, там немножко другая система оплаты труда, и у нас не везде в школах есть психологи, соцработники. Такая текучесть кадров наблюдается, но основные предметы мы практически уже закрываем. То есть сейчас у нас возникает рост количества желающих работать именно в школах, в образовательных учреждениях.
Ну, будем надеяться, что с соцработниками такая же история случится. Очень хотелось бы этого. А если вернуться к нашей теме, с которой мы начинали, вот социальные приюты, да, как правильно это называются эти учреждения? Соцприюты. Как туда люди вообще попадают? Ну, то есть человек может сам туда прийти и сказать: слушайте, вот мне ночевать где хочу переночевать здесь, еще и накормите меня, пожалуйста. Или туда привозят людей там в тяжелом состоянии. Как вообще это происходит?
Ситуация абсолютно разная. Бывает, милиция привозит. Привозят неравнодушные граждане, сами приходят и привозят скорую помощь. А очень часто бывает, что вот, особенно зимой, когда выпадет снег, будут первые заморозки, вот жители звонят, вот человек лежит на улице, замерзает, скорая выезжает. Скорая смотрит, что человек, в принципе, здоров, да, но вот оказался в такой ситуации, он тоже может, скорая привозит в эти центры.
Если вдруг, там мы же все время говорим, что нужно быть неравнодушным, нужно там не оставлять людей в тяжелой жизненной ситуации. Вот если человек увидел, что кто-то вот остался на улице, куда можно позвонить или там, я не знаю, сообщить, чтобы этого человека приехали, забрали?
Здесь, смотрите, ситуация разная. Смотря в каком состоянии находится человек, да, возможно, здесь нужно вызвать и милицию, возможно, нужно вызвать скорую. Я думаю, это визуально уже будет понятно. Но если здесь человек просто оказался в том случае, что он не может, им просто негде переночевать, тогда можно позвонить в наши приюты. Я могу озвучить телефон?
Да, пожалуйста.
Да, центр Колумто, это 30 48 55. Также у нас есть В Свердловском районе 36-03-35, Иркин Мамаев, и можно будет спросить, это главный специалист сектора соцуслуг. Центр милосердия, с которым мы сотрудничаем в Ленинском районе, это 64-48-71.
Можно по этим номерам позвонить, ну и, по крайней мере, проконсультироваться.
Потом у нас все знают наше управление социальной защиты. У нас есть департамент, это городской центр, который курирует 4 района. В каждом районе, есть подразделение управления социального развития мэрии города Бишкек, который также работать с этой категорией граждан. И, в принципе, жители, каждый знает телефоны. Они могут обратиться в Акимиат, могут позвонить в управление соцзащиты в районе. И также группа выйдет и может уже на месте принять решение.
А если дети беспризорные? Вот у нас ведь такая проблема существует в городе. Раньше их было прямо очень много. Сейчас вообще как вы ее оцениваете?
Проблема есть. Действительно, мы работаем, постоянно проводим рейды по выявлению деток, именно оказавшихся в трудной жизни ситуации. Ситуации разные у детей бывают. Это и дети трудовых мигрантов, дети внутренних мигрантов. К сожалению, есть ситуации, когда сами родители направляют заниматься попрошайничеством, просят милостыню. А совместно с правоохранительными органами, с органами защиты детей, прав детей, мы проводим на постоянной основе рейды. Выявляются семьи именно на перекрестках, которые дети возле магазинов занимаются, используют детский труд. Плюс соцзащита у нас проводит подворовые обходы. То есть МТО, они всегда знают, какие категории граждан проживают на территории. И вот выявляются дети, работающие на предотвращение. То есть вот здесь вот наши соцработники отрабатывают на предотвращение того, чтобы ребенок оказался на улице. А бывает, дети оказались в трудной ситуации, когда родители ведут не совсем благопристойный образ жизни, когда просто трудная жизненная ситуация. Такое тоже бывает. И у нас есть центры, которые принимают детей. Это центр интеграции деток Кайданет, который принимает детей. Мы буквально на днях тоже туда ездили, вот с полномочной по правам ребенка, с Айреспекной, ознакомливались именно с условиями проживания, что мы предоставляем, какая работа проводится. То есть туда дети попадают, либо которых мы выявили на улице, они оказались беспризорными, либо дети по решению комиссии по делам детей изъяты из семьи. А детки перенаправляются, им предоставляется питание, трехразовое обучение, помощь психолога, но там уже работает, составляется план индивидуальной работы с семьей и работает уже совместно с семьей, потому что в основном там проводится работа на восстановление семьи, то есть на вывод семьи из трудной жизненной ситуации, не только ребенка, но и всей семьи в целом. Предоставляется одежда, обувь, ну, это уже средства личной гигиены, там это с ребенком проводится. Также у нас имеется центр социальной адаптации детей, который находится в Джале. Там также дети попадают из разных жизненных ситуаций. Детки у нас живут по группам, по возрастам, проходят обучение. Также все условия создаются, как вот в обычной семье дети проживают, но идет еще психологическая помощь, психологическая поддержка. При необходимости ведется работа по восстановлению документов. А если мы говорим вот о центре реинтеграции Айданек, то по необходимости мы даже у нас представляют интересы ребенка и в судах. Такое тоже в практике есть.
А если, ну, вот подростки, например, да, это вообще очень тяжелая, мне кажется, категория граждан, потому что они очень своенравны, характер уже сформирован, но максимализм еще там просто зашкаливает. Бывает такое, что дети просто убегают из семьи, но не хотят, например, в интернат определяться, да, опять же, где режим и прочее, и остаются таким образом на улице. Если, ну, вот подобный ребенок, ну, пускай там он там 15-16 лет, он еще несовершеннолетний, он еще ребенок, ну, кем-то найден, да, например, или там увидели, что там где-то под теплотрассой, не знаю, дети греются. Их определяют вот в этот центр детский или в ночлежки, которые открыты?
Нет, все дети определяются в детские центры. То есть все дети-подростки до 18 лет, они все идут именно в центры.
Ну, то есть можно, опять
через
же,
управление соцзащиты, да, можно позвонить, либо к нам в мэрию, телефон горячей линии, и сразу, да, у нас телефон доверия есть 111, можно позвонить, и ребенок будет как бы изъят из той ситуации, в которой он находится.
А если ребенок не хочет изыматься из этой ситуации?
Ну, здесь уже с правоохранительными органами работаем, потому что до совершеннолетия он не может находиться один, мы все знаем, законодательство, да, позднее 10 часов вечера на улице не может находиться один, тем более, если он без сопровождения взрослых, если он не может объяснить, откуда, что с ним, по какой причине он на улице один находится, то здесь с правоохранителями отрабатываем, выявляются либо родственники, либо он направляется в центр реабилитации, либо они уже в ЦПД его забирают.
Давайте мы с вами еще раз озвучим номера телефонов. Телефон доверия 111. Вот если ребенка нашли, куда еще раз можно
позвонить? Можно звонить в районное управление социальной защиты, либо наш городской департамент соцзащиты, или в 1850 – это горячая линия мэрии города Бишкек.
1850 – горячая линия мэрии. Ну, 1850 можно вообще по любым
по
вопросам.
По любым вопросам, да.
К мэрии адресованным.
Да, у нас линия, она очень как бы быстро работает, и она связь сразу с той службой, с которой необходимо. Потому что по разным причинам бывает, не могут дозвониться, да, граждане, по какой-то причине. Возможно, человека нет на работе, потому что мы все озвучили, это рабочие номера. А здесь мы уже посредством сотовой связи, WhatsApp-групп, это уже будет быстрое реагирование.
Что касается тех ночлежек, которые открываются, вот у нас в этом году очень активно обсуждается тема того, что у нас, возможно, не хватает угля, хотя все это опровергается и электрическими сетями, и Кыргызкумыром, да, все говорят, угля нормально, достаточно, при этом мы закупаем дополнительно. Может ли возникнуть такая ситуация, что там, не знаю, посреди зимы уголь закончился для того, чтобы отапливать такие ночлежки или еще
нет,
что-то?
Нет, уголь уже закуплен, и вы знаете, это не такие большие объемы, которые казались бы страшными. Это порядка 10-15 тонн на объект, это как бы, ну, совсем не критично.
Угу.
Поэтому уголь есть на местах, и здесь проблемы не будет.
А вы говорили, что человек, когда попадает в эту ночлежку, его там должны сначала там умыть, переодеть, грубо говоря, да, в чистую
одежду.
Ну, в Коломто
это, да, это проводится, это в идеале, да, у нас в 12 микрорайоне также у нас более-менее благоприятные условия. К сожалению, я не скажу, что у нас во всех приютах прям такие хорошие условия. Самые тяжеловатые условия – это в приюте Свердловского района.
Ну, туда просто человек попадает, вот как есть, его кладут на постель, да, ну, грубо говоря, ладно, чтобы хотя бы переночевать. А одежду где вы берете для этих людей? Может быть, есть какая-то возможность призвать горожан, ну, вот свою старую одежду отдавать, чтобы это случилось, куда это все относить?
И такое происходит. Здесь, опять же, мы можем работать через управление социальной защиты района, а потому что одежда бывает разновозрастная, чтобы они попадали же по назначению, возможно, это будет для детей перенаправлено, если она в хорошем состоянии. Игрушки, книги, неравнодушные граждане очень часто передают именно книги для самообразования детей, игрушки какие-то передают. А также у нас предусмотрен определенный бюджет, которым закупается. Ежегодно мы вынуждены закупать те же матрасы, те же постельное белье. Хотя вот уже вот мы обсуждали, конечно, есть свой срок службы, но они не выдерживают этого срока по разным причинам. По тому состоянию, в котором, бывает, привозят наших постояльцев, а уже наши сотрудники, даже вот соцработники, которые мы, говорит, уже даже чехлы шьем, говорит, чтобы максимально сохранить на более длительный период. Да? Но, опять же, мы очень часто закупаем и постельное белье, какие-то мыломоющие принадлежности, средства личной гигиены и что-то из одежды.
Угу, что-то из одежды закупается дополнительно. А вы сотрудничаете с какими-нибудь фондами, например? Вот у нас есть фонд Игоря Беляева, да, вот, который занимается детскими домами, но они ведь собирают огромное количество одежды вот в этих боксах еще и по городу. Как-то с ними сотрудничаете в этом смысле?
Мы со всеми фондами, в принципе, да, открыты к диалогу, к сотрудничеству. Очень часто различные фонды также и продуктовые наборы привозят, и привозят одежду. В зимний период, вот в прошедший зимний период было очень много работы по передаче не только тем гражданам, которые находятся в приютах, но есть и дети, которые, вот как мы говорили, трудная же ситуация, но они в семьях находятся. Это и неполные семьи, это дети под опекой находятся, были выдались и продуктовые наборы, и зимняя одежда выдавалась, обувь, одежда прям по размерам подбиралась. А поэтому с фондами, да, работа поставлена, и при желании, как бы, они уже могут принимать активное участие в жизни. Кроме того, фонды очень часто даже оказывают помощь в плане представления психологов, именно психологической помощи, поддержки, реабилитации граждан, и в том числе и детей.
Насколько я знаю, у нас в городе еще и один частный хоспис для людей с ограниченными возможностями здоровья открылся. Мэрия с ним как-то взаимодействует?
У нас есть городской центр для ЛОВЗ. Там у нас тоже проводится определенная работа, но и с частным мы также стараемся с соседями контактировать. Почему? Потому что все-таки мы выполняем одну задачу. Бывает даже, когда к нам обращаются, и у нас не хватает где-то мест, мы вот на связи и стараемся либо туда направить, либо они к нам направляют. По ситуации, да, у кого какая ситуация, у кого сколько мест осталось. В этой части мы также работаем с кризисными центрами. То есть у нас постоянное взаимодействие, постоянный контакт для того, чтобы уже определить максимально комфортное проживание сделать для тех, кто нуждается в этом.
Ну, очень приятно, что такая работа проводится. Будем надеяться, что она у нас не закончится. И еще раз, если вдруг вы увидели людей, которые, ну, правда, нуждаются в помощи, особенно зимой, это правда достаточно тяжелая ситуация. Можно звонить по горячим линиям. Обязательно кто-нибудь или милиция, или скорая, или вот в конце концов социальные работники человека заберут и определят, ну, по месту, где он может хотя бы переночевать. Кстати, а бывает такое, что мест просто на ночлежках не хватает зимой?
А бывает, и ставят кровать в коридорах.
Ну, то есть нет такого, что человек приехал, ему говорят, ну, извини,
на улицу
места нет.
В мороз никого не выгоняют.
Все равно помогают. Спасибо вам большое за работу, за вашу. Спасибо. Но мы будем наблюдать, конечно, за тем, как все это будет происходить, и этой зимой в том числе. И спасибо большое за эту беседу. Рада была вас видеть сегодня.
Спасибо.